Слава Богу! Хорошо, друзья. Я сегодня хочу, может, даже больше буду учить, чем проповедовать, но я хочу сегодня на очень важную тему учить. О нашем состоянии, о том, как Бог действует, как Бог двигается, что должно быть в нашей жизни, чтобы Бог, Он действовал и двигался в твоей жизни, чтобы приходило умножение там, где ты желаешь, чтобы это было умножение. Аминь. Потому что на самом деле, знаете, я хочу, чтобы мы поняли одну вещь. Все начинается с нашей души. Все начинается с нашего понимания. Если мы этот вопрос просто опустим, и мы устремимся на что-то внешнее, то мы потерпим кораблекрушение веры. Аминь. И нам нужно по-другому некоторые вещи просто для себя осознать, посмотреть на них. И тогда ты будешь иметь успех в своем христианском хождении, в своей христианской жизни. И я хочу, чтобы вы открыли со мной Деяния апостолов. Это слово, оно уже давно внутри меня. Я с разных сторон его рассматривал, делился с лидерами, с пастырами. Ну и хочу вот с одной стороны поделиться с вами. О нем я уже давно думаю. Вы открыли со мной Деяния апостолов? Не апоссумов, а апостолов. То, может, вы ищете. Хорошо. И 31 стих написано так. 9, а что, вы не знали? Вот сейчас говорю. Смотрите, в 9 главе, 31 стихе написано так. Церкви же по всей Иудее, Галилее, Самарии, Доброполе. Видите, даже нас сюда занесли. Были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Аминь. И здесь апостол, апостол Лука написал Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Он следовал за апостолом Павлом. И он написал Деяния апостолов. Что такое Деяния апостолов? Евангелие – это деяние Иисуса Христа. А Деяния апостолов можно назвать деянием Духа Святого. Это эра, когда уже Иисус, Он был воскресший, и Дух Святой сошел на церковь. И Он показывает, как Слово Божье, благая весть, она начала распространяться. И когда приходило Слово Божье в какую-то страну, в какой-то город, то люди переживали особую благодать Божью. И написано, что даже те, кто занимались магией, они брали свои книги магические, и они сжигали их, они сжигали всяких идолов, потому что происходило пробуждение, и люди начинали поклоняться живому Богу. Они отвращались от идолов для того, чтобы поклоняться живому Богу. Аминь. И вот это происходило, и в Деяниях апостолов разные ситуации они описывают, как Дух Святой Он действовал. И Дух Святой, Он взращивает церковь. Дух Святой, Он может взращивать твою жизнь. Дух Святой, Он очень важен для нас. Аминь. Но Он действует не просто вот как какое-то магическое создание. Дух Святой – это личность. И это личность, с которой нам нужно познакомиться. Это третье лицо Бога. Это третье лицо Бога. Наш Бог, Он триедин. Мы говорим во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. И Дух Святой, знаете, одно время в церкви, когда люди говорили во имя Отца, Сына и Святого Духа, и Дух Святой для них был вот как что-то приставка. Знаете, вот как приставка. Вот к чему-то, к слогану какому-то. Но Дух Святой – это личность. Аминь. Это личность. И мы должны понимать, что Иисус, Он сегодня восседает с Отцом на небесах. Он по правую руку сидит во славе Отца. Но Дух Святой, Он сошел на эту землю. Для чего? Чтобы возвестить нам всю истину. Чтобы познакомить нас с Иисусом Христом. Именно Дух Святой, Он знакомит людей с Иисусом Христом. Именно Дух Святой, Он открывает, Он приносит откровение в Слове Божьем. Именно Дух Святой созидает сегодня церковь, тело Иисуса Христа. Это делает Дух Святой. И Бог создал человека по своему образу и подобию. И если мы возьмем, и мы понимаем, что человек состоит из тела, души и духа. И вот душа и дух человеческий – это вечная субстанция. Это не то, что однажды умрет, это будет вечно жить. Тело, оно умрет, тело, оно стареет. Тело, оно подвержено сегодня вот этим вот катаклизмам. И в любом случае, знаете, даже 5 лет назад я не был такой седой, как сегодня. Я не знаю, с чем это связано. Старею, наверное, да? Но наше тело так подвержено. Сестрам хорошо, они покрасились и все. Ну, как-то вот братья мы не красимся, да, Витах? Может, покрасимся с тобой, придем. Так это. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, мы стареем. Но душа и дух – это то, что живет вечно. Это вечная субстанция. И душа и дух, куда они пойдут после смерти тела, это человек сегодня здесь выбирает. Это не игра, это не игрушки. Это на самом деле реальность, самая натуральная реальность. Аминь. Потому что вот то, что Бог создал, вот этот физический мир, это временно. Но вечность, она другая. Время, оно создано. А вечность, она другая. Бог живет в вечности. Вот почему иногда мы не понимаем, что мы помолились Богу, и нам хочется моментального ответа. Но Бог отвечает, но может быть не моментально. По одной причине, потому что Он-то живет в вечности. А мы живем во времени, нам хочется прямо сейчас. А Он знает, когда и что нужно. А некоторые молитвы могут вообще никогда Он не ответить тебе. Потому что Он знает, что тебе это не нужно. Если тебе это дать, тебе хана будет. Алло. Вы слышите меня? Потому что некоторые наши молитвы, они полны эгоизма. Они полны просто вот того, что вот просто, чтобы исполнить наше какое-то похотливое желание. Но Бог, Он с похотью ничего общего не имеет. Аминь. Бог, Он другой. И мы должны понимать это. И вот как Дух Святой двигается, как Дух Святой взращивает церковь. И церковь – это ты и я. Вы слышите меня? Скажи своему соседу, ты церковь. Церковь – это мы с тобой. И Он приводит определенные вещи в церковь. Он приводит определенное понимание, определенное состояние в жизнь людей, чтобы Духу Святому было свободно двигаться. И, конечно же, я понимаю, что в церкви имеет, каждый человек имеет свой духовный рост. Есть младенцы, есть юноши, есть там отцы, да, там, ну, есть разные, вот, духовный возраст, когда там говорится о духовном возрасте. Я понимаю, кто-то уже победил какие-то грехи, а кто-то еще сражается с ними. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот как ты понимаешь, если ты будешь понимать правильно, то Бог тебя проведет через любые ситуации. И ты будешь нормально расти. Знаете, для того, чтобы ребенок нормально рос, ему нужна хорошая среда. Вы слышите меня? Кто-нибудь читал когда-нибудь, вот статья какая-то была, что ребенка там где-то выкинули в Африке, его волки вырастили. Он разговаривать не мог, потому что он был не в своей среде. Он только выл. Его нашли, там какие-то, кто-то там нашел его, я не знаю, кто там, или миссионер, или кто-то нашли. Он выл только. Простой человек, простой это самое, он вырос вот так вот среди волков, волки его выкормили там все. Но он не мог ни разговаривать, ничего, он не, совершенно, потому что он был не в своей среде. Ребенку нужна среда, аминь. Правильная среда. И мы должны быть в правильной среде. Хорошо. Смотрите, и он говорит, церкви были в покое. Первое, друзья, первый принцип – это покой. Покой веры. Это так важно. Потому что всякое беспокойство, оно приносит такое вот состояние смятения. Беспокойство, оно ворует веру. Вы слышите меня? Покой, вера, она действует в покое. Потому что когда человек, он в вере, он двигается в покое. Всегда Иисус, когда проповедовал, Он говорит, не заботьтесь, что вам есть, что вам пить. Помните?
Это не значит, что тебе не нужно работать. Это не значит, ну знаешь, когда люди, они уж чересчур переживают по этому поводу. Да. Да. И вот человеку трудно, трудно двигаться с Богом. Вы слышите меня? Потому что это изматывает. Это всегда изматывает. Это ворует силы. Это ворует все. И потом человек говорит, у меня руки опускаются, я не хочу ничего уже, у меня уже руки опускаются. Почему? Потому что вот эта внутренняя энергия, внутренняя сила, она беспокойством сворована. Вы слышите меня? Иисус говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Мы можем делать что-то, но не в таком вот состоянии беспокойства. Когда Он сказал своим ученикам, Он говорит, переплывем, давайте переплывем. Он дал слово, говорит, давайте переплывем вот это озеро, поплывем туда. Они начали плыть, Иисус спал на возглавии лодки. И тут началась буря. Что-то началось. Вы знаете, так бывает в нашей жизни, вот чисто извне что-то приходит, и оно приносит нам дискомфорт. И мы пытаемся решить эти проблемы. Мы сосредотачиваемся на проблемах, и мы пытаемся их решить, и это приносит нам дискомфорт, это приносит нам беспокойство. Это ворует веру. Мы пытаемся все контролировать и своими руками все сделать. Но знаешь, когда ты однажды поймешь, что ты не можешь все контролировать в жизни, что все под контролем у Бога, тебе станет легче. Вы слышите меня? Есть вещи, мы их не можем понять, почему вот то происходит или вот то происходит. И вот они плыли, там, знаете, эта буря началась, и написано, ученики, они начали роптать, они начали бояться, потому что они ничего не могли с этой бурей сделать, потому что вот стихии природы, они не подвластны человеку. Есть какие-то вещи в нашей жизни, которые нам просто не подвластны. Мы пытаемся, что-то делаем, вот тут только замазали стену, вот тут развалилось. Я помню, когда я, знаете, домашнюю группу начал, и вот домашняя группа, вы уже знаете, да, но может кто не знает, она у меня называлась «Веселые ребята». Так и называлась у меня, название домашней группы было «Веселые ребята». И вот мне один бизнесмен, у меня не было работы, но работать надо было, и мне один бизнесмен предложил работу. И там такая работа была, что мне нужно было, я неделю уезжал с Украины, и потом неделю дома, потом опять на неделю уезжал, и неделю дома. И вот так вот я работал. Мне на тот момент хоть какая-то работа нужна была. И вот знаете, пока мы все дома, они все на домашку приходят. Все вот, ну все четко вообще. Как только я уеду, через неделю их никого нету. Они все уже по-своему. Кто колется, кто бухает. Знаете, и мне приходилось снова их собирать. И я вот приезжал, я сразу знал, что надо идти, короче, всех собирать, всех посещать. И вот я Доброполе, пока я всех собирал, я Доброполе мог раз 10 вот так обойти. У меня машины не было, и я всех вот так обходил. И я вот одного утвержу, другой падает, я к тому иду. Этого пока утверждаю, тот упал. И вот у меня вот такое, знаете, вот я ходил от одного к другому, от одного дома к другому. И однажды, знаете, вот это... выбило меня, это просто вот начало воровать все мои силы. И я понял, что что-то не так. Что я сильно вот беспокоюсь о всем. И когда я это понял, я начал отдавать все Богу. Я говорю, Господь, я отдаю все Тебе. Это не значит, что я не стал их посещать. Я посещал их, но я уже посещал в другом совершенно формате. Я уже не посещал их от того, от беспокойства. Я уже посещал их из покоя веры. И даже были такие моменты, когда я понимал, что человек упал, его надо идти посетить, но я вот не шел, и он все равно приходил, потому что я все отдавал Богу. Он приходил на домашнюю группу. У меня был гитарист на домашней группе. Я, может, рассказывал, но еще повторюсь. Он пришел, начал, он у меня прославление вел. И вот он взял гитару, он такой хороший, на гитаре так хорошо играл вообще, все замечательно. Но вот было одно но у него, помните, я проповедовал. Он любил еще и вот это дело.
И вот он вроде бы все, вот уже стоял, все, уже бросил бухать, бросил все. Он пришел на домашку, как обычно, по обыкновению своему, взял гитару и начал прославлять. И мы все прославляем Бога такие. Но я слышал, вот он как-то так вот, знаете, с переливами и перезвонами, вот как-то необычно так, вот аж с завываниями так. И он так прославлял. И я потом думаю, что-то здесь не то. Знаете, так вот и присутствия Божьего нету. Вот так вот все как-то вот. И потом мы сели, я говорю, все, хорош прославлять. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя. Все, сели. Я не могу понять. И мне тут брат один подходит, говорит, Виталик, ты знаешь, да он бухой. Он взял гитару под этим делом, накатил там, я не знаю сколько, и пришел чисто песни попеть. А пел вообще, вот поет так классно. Я начал отдавать все Богу. И Бог начал созидать. Понимаете, вот иногда вот эти внешние вещи, они могут вот приходить в нашу жизнь и приносить вот это беспокойство. Но беспокойством ты ничего не изменишь. Вы заметили, что ты беспокоишься, а ничего не меняется? Ты ничего, только себе хуже становится. Аминь. Я понял в служении, что не надо сильно беспокоиться. Я понял, что не я церковь созидаю, а Дух Святой ее созидает. Вы слышите меня? Я понял многие вещи вот для себя, и это принесло такую, знаете, свободу внутри меня. И вот они плыли на этой лодке, и они начали там роптать. Но там был один человек, которому было все равно. Он лежал и спал. Это человек Иисус Христос. Он нормально себя чувствовал в этих обстоятельствах. И он говорит, что вы, они его разбудили там, знаете, вот. И он говорит, что вы, мало веры. И он запретил буре, запретил всему. Знаешь, иногда надо нам разбудить Иисуса. Ну так, он не спит, ну написано, не спит и не дремлет, хранящий Израиля. Ну, знаешь, иногда вот нам надо просто туда постучаться, все отдать, сказать, слушай, давай, буре, надо, я все не могу уже, в лодка переворачивается. Что еще может воровать? Что еще может приносить беспокойство? Это только когда мы на себя набираем много-много-много обязанностей и груза. Вы слышите меня? Вот так вот наберем на себя и уже несем эту ношу. И нам уже тяжело. И мы обо всем думаем. Мы хотим все контролировать. А оно все валится с рук. Оно там валится, там валится. И ты все не можешь удержать, ты все не можешь устоять. Пойми, вот иногда какой-то балласт, его нужно скинуть, и не нужно беспокоиться. Нам нужно научиться идти в вере отдавать Богу. Смотрите, что Иисус сказал. Матфея 11 глава, 28 стих написано. «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». И вот здесь, вот когда мы читаем, возьмите иго мое на себя, оно начинает давлеть над нашими эмоциями, над нашим мозгом. Но мы не читаем дальше. Смотрите, что дальше написано. Он говорит, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое, оно легкое. Какое бремя ты хочешь нести? Свое бремя, оно тяжелое. Но если ты будешь нести бремя Иисуса Христа, оно легкое. Друзья, вы слышите меня? Иногда надо пересматривать, что я... Нам все кажется, что все нужно. Все нужно. Вы знаете, мы как люди, мы вот привыкли, мы хотим все контролировать. Ты не можешь все контролировать, Катя. Мы не можем все контролировать. Нам что-то нужно отдать Богу. Есть вещи, на которые мы должны сосредоточиться. И вот знаете, я этот принцип однажды понял, потому что мне было тяжело, когда я только стал пастором. Вы знаете, в начале пасторства, в начале, когда еще в церкви там 5 человек, то пастор – это все. Он как там, и певец, и что-что? А сам играю, сам пою, сам билеты развожу. Ну, еще по-другому есть. Вот он и певец, и на дудочке игрец, да, дудец. То есть пастор, он все. И знаешь, вот этот самый такой период, когда очень тяжело. Очень тяжело. И тут приходят люди. И люди приходят в церковь, они ничего не знают. И ты не можешь им что-то доверить. Потому что ты понимаешь, сейчас я им дам, они все испортят. И ты пытаешься все контролировать. Хочешь все контролировать. Но однажды, вот знаете, когда я уже вот так лежал, распростертый на полу, я говорю: Бог, я не могу. И я получил откровение, что нужно доверять и перелагать, кому-то передавать какие-то обязанности, и человек, даже если он не сделает, как ты хочешь, чтобы он сделал, он будет учиться. Вы слышите меня? Он будет учиться. Он будет учиться. И тогда человек учится. И это тот период, когда тебе просто нужно подсказывать человеку. И это легче подсказывать, чем все за кого-то делать. Вы слышите меня? Это легче. Алло. Ты не можешь все контролировать. Ты не можешь все контролировать. Мне понравился такой пример. Проповедь вообще другая была. Но мне понравился такой пример. Один пастор, он приводил такой пример. И он говорит: вот я, говорит, собрание я контролирую. Знаете, пастор, он контролирует собрание. И даже если кто-то выходит там за свидетель, скажу: Марин, выйди за свидетель что-нибудь. Вот она выходит, Марина. Я ей микрофон не дам. Я вот так. Потому что если что-то она будет не то говорить, я быстренько: молодец, сестра. А вдруг, ну, понимаете, вот пастор, он хочет все контролировать. И он хочет все контролировать. На собрании он все хочет, чтобы было под контролем. И кажется, вот пастор классно все ведет, все контролирует. Но знаете, в чем проблема, друзья? Что у пастора еще есть оператор, который может вообще просто взять и выключить микрофон. И поэтому ты понимаешь, что ты все не контролируешь. Вот так вот в нашей жизни. Мы можем что-то вот держать вроде бы как бы под контролем, но есть Бог за нами, который все контролирует. И нам нужно научиться все отдавать Ему. И верить. И все будет решаться. И ты будешь ходить в покое. Понимаешь, когда беспокойство, оно ворует радость. Оно ворует, человек напряженный ходит, напряженный. И потом он начинает раздражаться где-то. Начинает. Почему? Не потому, что он там плохой, нет, потому что он попал в шоковое состояние. Его тело, его душа в шоковом состоянии. Из-за того, что все хочется везде за всем усмотреть. Он говорит: придите ко мне. И первое, друзья, мы должны прийти к Нему. К Иисусу Христу. Он говорит: научитесь от меня. Нам нужно научиться у него. Ибо я кроток и смирен сердцем. Понимаешь, кротость – это мягкость. Кротость – это не просто вот такое боевое состояние. Потому что когда человек кроткий, он ходит в мире и покое. Когда человек постоянно в боевом состоянии, он не ходит уже в покое. Вы слышите меня? Я должен понять одну вещь, что не просто я сражаюсь, Бог за меня сражается. Я должен понять одну вещь. Я сегодня получил одно откровение, я с женой поделился, с вами еще не поделюсь. Но это может быть тема моей следующей проповеди. Но я хочу, чтобы ты понял, как Бог действует. И тебе легко будет. Аминь. Поэтому, Говорит, я кроток, я смиренный. Тебе нужно быть смиренным перед Богом. Смиренный человек, он может Богу все отдавать. Все, Господь, отдаю тебе, Господь. Аминь. А я буду заниматься тем, чем я должен заниматься. Иго его. Ну ладно, я сейчас это не буду говорить. То времени мало. Думаю, сейчас застрянем. Он у нас дальше идет. Смотрите. Говорит, они назидались. Они назидались. Они назидались. Что такое назидание? Назидание буквально, это слово греческое, оно обозначает, они строились. Строилась вера. Они строились внутри. Нам нужно построиться внутри. Вы слышите меня? Назидание, оно очень важно, чтобы в твоей жизни было назидание. Я хочу, чтобы ты со мной открыл 1 Коринфянам, 14 главу. И здесь апостол Павел, он говорит такие слова. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Первое. Смотрите, на все, на чем зиждется. Он говорит, достигайте любви. Любовь – это фундамент всего. Если мы просто будем это, ну, знать, но не будем это практиковать, то твое строение будет строиться на песке, без фундамента. Это то, о чем говорил Иисус. Он говорил, что было два дома. Один построили на песке, а другой на камне. И вот когда разлились реки, по ветра, то вот тот, что был на песке, он развалился, этот дом. И любовь – это всегда фундамент. Любовь – это то, что мы всегда должны пересматривать свое сердце. Мы должны вникать в 13 главу 1 Коринфянам, где Павел описывает, что такое любовь. И я помню в своей жизни, мы все можем выходить из этого состояния, когда мы вот чем-то озабочены, когда вот что-то происходит в нашей жизни. Кто-то, может, причинил нам боль. Может быть, кто-то, знаете, как-то несправедливо с нами поступил. И вот здесь вот, ну, всегда, знаете, вот мы становимся незащищенными. И это может вывести нас из состояния любви. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы люди. Но я помню, когда я просто брал 13 главу Коринфяна, я даже на принтере себе распечатал, вот так вот повесил на стене. Мы жили тогда на Белецкой. Я повесил его вот так на стене. И каждое утро, когда я просыпался, молился Богу, и потом я исповедовал, и вместо слова «любовь» я называл свое имя. И я говорил, Виталик долготерпит, Виталик милосердствует, Виталик не превозносится. И я просто вот отождествлял себя с этим местописанием, и я исповедовал его, наверное, около месяца, я просто исповедовал его, и потом там одно слово, оно просто врезалось в меня, и там написано «Любовь не мыслит зла», и я исповедую «Виталик не мыслит зла», и тут Дух Святой так сильно пришел ко мне. И я начал смотреть, о чем я мыслю. А оказывается, вот я как бы говорю, что я не превозношусь, но я мыслю много зла. У меня много плохих мыслей. И это то, что воровало силу внутри меня. Вы слышите меня? Я начал работать, вникать в свои мысли. Какие мысли вообще меня посещают? И что, каким мыслям я позволяю роиться в своем разуме? И дальше он говорит, смотрите, достигайте любви. Написано, ревнуйте о дарах духовных. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Павел... Пророчество он ставит на первое место. И здесь не говорится о том пророчестве, о котором мы привыкли смотреть в книге пророков Ветхого Завета. Это пророчество Нового Завета. И вот он здесь объясняет, что это такое. Смотрите, он говорит, ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто его не понимает его, он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Назидание, пророчество оно строит, Библия говорит, что церковь, она основана на основании апостолов и пророков. Она, на пророчество оно строит веру, оно обличает это увещание, и утешение оно приносит благодать. Вы слышите меня? Вот что такое пророчество. И он, знаете, и нам нужно, вот, нам нужно это, вот, назидать себя таким образом. И два способа, как мы себя назидаем. Первое, это когда мы вникаем в Слово Божье, мы назидаем себя там. Мы приходим на собрание, мы не можем отрезать себя от собрания, потому что на собрании действует дух пророчества. Вы слышите меня? Мы назидаем, наш дух назидается. Мы назидаем себя. И второй способ, смотрите, он говорит, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Второй способ, это молитва на иных языках. В украинской Библии слово «назидает», оно вот лучше отображает греческий перевод. Потому что украинская Библия, особенно перевод Агиенко, она не переводилась с масорецкого, она переводилась с оригинала, с греческого. И вот там это слово, оно означает «будует себе». «Будует себе», то есть «строит себя». Вы слышите меня? Оно означает «будует». «Будуе». Ну, «будуе». Ну, Вот могла бы промолчать, вот все уже съели это, а ты вот взяла и все испортила. Ладно, смотрите, ну я не силен, сразу говорю, не очень я силен в украинском, потому что я вырос здесь на Донбассе, да? Но я читаю украинскую Библию, вот некоторые места я просто читаю, я сверяюсь, потому что она больше вот с оригинала переведена. Ну, щоб розмовляти, це мені тяжко. Смотрите. Будут. Когда ты молишься на языках, ты не понимаешь даже, может, сам, но ты строишь себя внутри, твоя вера созидается. Церковь, она назидалась. Она назидалась. Тебе нужно назидаться. Молитвой на языках, в собрании, в Слове Божьем. Тебе нужно назидаться. Аминь. Третье. Смотрите. И ходили в страхе Господнем. Что такое страх Господень? Страх Господень – это святость. Понимаешь, Библия говорит, что без святости никто не увидит Господа. Когда люди вот этот элемент убирают из христианства и делают упор на каких-то других элементах, приходит проблема. Почему? Потому что наша задача, прежде всего, друзья, мы должны понимать, я как пастор, я по-другому тебе не скажу. Если тебе кто-то скажет по-другому, пусть говорят, как говорится, да? Малахова такая передача. Никогда не смотрел, но знаю, что такая передача есть. Пусть говорят. Никогда не смотрел. Я не люблю такие передачи смотреть вообще. Но наша задача – это прийти в небо. Алло. Вы слышите меня? Все остальное, оно сопутствует нам. Потому что Бог хочет, чтобы уже здесь на земле ты переживал небеса. Библия говорит, что в Ефесянам во 2 главе написано, что мы уже посажены на небесах. Мы уже, когда мы пришли ко Христу, мы уже живем вечной жизнью. То есть, будучи в теле, ты уже живешь вечностью. Аминь. Ты уже живешь вечностью. Но страх Господень, друзья, это святость. Что такое святость? Святость – это не просто бросить пить, курить и колоться там, или еще какие-то внешние такие грехи. Потому что иногда люди, они вот именно полагают святость в этом. Поймите, это всего лишь только начало. Это вообще, ну, это такая, это вообще маленькая толика. Понимаете, это не то, что вот люди говорят, вот, ну, я ж уже не пью и не курю, вот я вот такой святой. А делает, что попало. Послышите меня? Вы знаете, Святость – это то, что связано с нашей внутренностью. Это отделение нашего духа для Бога. Это когда наша душа наполняется Его присутствием. Это когда ты можешь достигать духовных даров. Потому что иногда можно сделать упор на дарах духа. Не духовных даров, а духовных плодов, я извиняюсь. Можно сделать упор на дарах духа. Но дары духа, друзья, они нужны. Но это демонстрация. Демонстрация Царства Божьего. Демонстрация силы Божьей. Это должно быть церковь. Все на своем месте. Но на небо, друзья, мы идем не с дарами духа, а с плодами духа. И это немножко другое. И вот поэтому Иисус говорил, что придут ко мне люди и будут говорить, не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не твоим ли именем мы вот это делали? Он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Потому что в нашей личной жизни мы должны достигать плодов Духа. Вы слышите меня? И плоды Духа, друзья, это очень важно. Смотрите, Ефесянам 2 глава с 20 стиха написано так. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». В Галатам написано, 5 глава Галатам. А ну. 5 глава Галатам, смотрите, 22 стих написано. Пока он ищет, я вам прочитаю. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Это сегодня непопулярное Евангелие. Но это Евангелие, друзья. Вы слышите меня? Это самое натуральное Евангелие. Это то, за что Иисус заплатил цену на Голгофском кресте. Это не просто, это глубина, куда мы должны идти. Это не просто поверхностные кличи, это не просто вот, ну, какое-то поверхностное поведение. Это глубина, куда Бог хочет нас привести. Аминь. И он говорит, вот это вот плод Духа. И вот когда мы вот достигаем этого, мы устрояемся в жилище Божье. Мы устрояемся в жилище Божье. Колоссянам написано, смотрите, написано, что они распяли, те, кто Христовы, они распяли. Не, то есть тебя никто не распинает, ты сам должен распять себя со страстями и похотями. Он уже все сделал, он все сделал, он сделал на кресте, он дал тебе эту силу, он дал тебе это все, тебе надо этим пользоваться. Но ты делаешь это сам. И это, поймите, это несложно. Как некоторые говорят, что это очень сложно. Это не сложно. Это желание нужно. Нужно изменить свои привычки. Нужно просто поработать немножечко в этом направлении. И все. И это на самом деле, это не сложно, друзья. Достигать этого. Но знаешь, что самое интересное? Когда ты этого достигаешь, ты начинаешь наслаждаться жизнью с Богом. Ты переживаешь Его присутствие. Ты переживаешь его, потому что вот почему люди могут не наслаждаться жизнью с Богом, потому что они не достигают вот этих вещей. А вот именно вот эти вещи, они и приводят присутствие Божье в нашу жизнь. Ты переживаешь его близость. У тебя молитвенная жизнь совершенно изменится. У тебя все изменится, потому что у тебя начнется очень глубокие с ним взаимоотношения. Ты будешь радоваться. Ты, на самом деле, ты будешь самый радостный человек в Доброполе. Самый позитивный человек. Я всегда приводил такой пример, что, знаете, вот есть такое выражение, как с гуся вода. Вот почему с гуся вот, вода, он не промокает? Потому что они жирные. Вот мы должны быть такими, ну, в хорошем смысле, гусями, чтобы помазание было на нас, чтобы даже когда кто-то на тебя что-то ляпнул, знаешь, оно с тебя как вода, как вода, как стекла тебя, оно даже не проникло внутрь тебя. Оно не своровало твою радость. Оно не своровало твою благость. Оно не вывело тебя из состояния любви. Я замечал, знаете, это было великое наслаждение, когда вот люди, и я попадал под разные, я думаю, каждый из вас может вспомнить свои ситуации, когда вы попадали под несправедливость, когда люди, может быть, как-то относились к вам плохо. И я попадал также, даже будучи христианином, я попадал вот в такие вещи. Но знаете, вот что интересно, были моменты, когда я переживал к этим людям, когда они даже проявляли ко мне агрессию. Я переживал к ним глубокую любовь. Я сидел и наслаждался в таком состоянии. Думаю, Боже мой, спасибо тебе, что я их все равно люблю. Что мне не надо отстаивать себя и спорить с ними. Потому что я научился, что Бог, Он все равно все приведет и поставит все на свои места. Мне не надо что-то доказывать. Мне нужно просто иметь общение с Ним. И достигать того, что он хочет. Смотрите, Колоссянам еще, давайте откроем с вами. Интересное место. Колоссянам, 3 глава. Послание Колоссянам. Два послания, которые мне очень сильно нравятся. Ну, мне нравится все в Библии, но вот два такие, они связаны с церковью, они связаны с глубиной церкви. Это послание Ефесянам и послание Колоссянам. Они где-то чем-то похожи, но они говорят о глубине, именно о сущности церкви. И вот здесь, знаете, в 3 главе, в послании к Колоссянам, с 5 стиха, смотрите, написано: «Итак, умертвите земные члены ваши». Здесь правильный перевод. Кто должен умертвить? Когда здесь говорится о членах, здесь говорится о плоти. О всем эгоизме. Он говорит, умертвите земные члены ваши. Смотрите. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы никогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы, смотрите, он говорит, а теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваше, говорит, отложите. Это надо, знаете, как вот на полке. Вот неправильная вещь лежит на полке. Ты ее берешь, говоришь, нет, на этой полке она лежать не будет. Я ее отложу. Чик. Эй, прости. Сумку отложил я. И надо отложить. Ты отлаживаешь это. Ты начинаешь контролировать себя. Не людей, а себя. Тебе надо не людей контролировать, тебе себя надо контролировать. Аминь. Но нам хочется людей контролировать. А себя мы всегда оправдываем. Аминь. Себя мы оправдываем, людей контролируем. Но нам надо себя контролировать. И смотрите, он говорит. Ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, а облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Это цель. Обновиться в познании по образу Иисуса Христа. Вы слышите меня? Это наша цель, друзья. Это наша цель, чтобы вот здесь вот было много маленьких Иисусов. Это наша цель. Вы слышите меня? Это самая непопулярная проповедь современного христианства. Но я буду говорить это, потому что я знаю, что я буду отвечать за то, что я здесь делал. И прежде всего я говорю это себе, потому что я не имею индульгенции перед Богом. Я то же самое должен делать своей жизнью и сам собой. Вы слышите меня? Я не имею индульгенции перед Богом. Поэтому они ходили в страхе Божьем. Они распинали, они что-то оставляли. Вот знаете, они все, они достигали вот этих плодов Духа. И вот поэтому это приносило сильную смелость в их жизнь. Когда я читаю, знаете, особенно первые 3 века, когда были серьезные гонения на христианство. Вы знаете, меня всегда удивляло. Я говорю, Боже, я бы, наверное, так не смог. Я, вот я честный. Знаете, можно бравировать. Я говорю, да я за Христа умру. Петр, он тоже бравировал. Потом 3 раза отрекся. Но потом восстановился, что-то понял. Почитайте его послание. Это послание полны смирения. И потом он все-таки умер за Христа в конце жизни. Но можно бравировать разными вещами. Но я задаю себе вопрос, а смог бы я так? И я понимаю, откуда они черпали смелость. Знаешь, когда, откуда они черпали смелость? Потому что они ходили в страхе Божьем, они достигали плодов Духа. Это приносит смелость перед Богом. Это приносит вот такую вот смелость. Твои отношения с Богом, они становятся глубокими. Аминь. Они становятся вот реально глубокими. Ты начинаешь настолько переживать. И поэтому Петр, он пишет в своем послании и говорит, что не переживайте гонения. Потому что если ты, тебя гонят за Христа, то Дух славы, он пребывает, он почивает на вас. Вот поэтому, когда люди переживали вот эти вот гонения за Христа, Дух Святой так сильно объемлил их, что они имели огромную смелость, огромную благодать. Даже умереть за Христа. Аминь. Потому что по-человечески это невозможно, друзья. По-человечески это просто, ну, за какого-то там Иисуса, за какого-то, ну, это просто невозможно. Кто понимает, о чем я говорю? В этом нужна благодать. В этом нужно, а чтобы была благодать, тебе нужны вот эти близкие отношения с Ним. Тебе нужно достигать плодов Духа. Тебе нужно преобразовываться в Его образ. Тебе нужно становиться таким, как Он. И он был самым веселым человеком. Он не был хмурым. Знаете, иногда Иисуса рисуют таким хмурым, таким или таким, знаете, суперсерьезный такой вот. Нет, Библия говорит, что он возненавидел беззаконие и возлюбил правду. И поэтому Бог помазал его елеем радости более соучастников своих. Где появлялся Иисус, туда приходила радость. Вы слышите меня? Он был очень радостным. Людям нравилось, потому что радость, она привлекает. Радость – это тоже вера, она всегда привлекает. Если люди позитивные и радостные, это всегда привлекает. Вот почему все люди стараются на какое-нибудь комедийное шоу уйти, потому что, ну, хочется отвлечься от всего, чтобы радость была какая-то. Ну, это поддельная радость. Есть настоящая радость, радость неба. Аминь. Святость, друзья, она очень важна. Святость, она очень важна. И четвертое. Смотрите. И при утешении от Духа Святого церкви умножались. Утешение, друзья, буквально это слово, можно я поумничаю? Ну, я так люблю просто, знаете, там в греческом немножко это самое посмотреть там в словаре. Вот буквально это слово, оно обозначает оправдание. Оправдание. Дух Святой, Он никогда тебя не осуждает. Вы слышите меня? Если ты искренне, вот знаешь, вот иногда в нашей жизни бывают такие вот падения. Кто понимает, о чем? Ну, бывают пады. Мы знаем, что мы неправильно сделали. Но если ты искренне с Богом, и ты говоришь, Господь, прости меня, но вот я неправильно сделал. Ты не оправдываешь свой грех, свой поступок там. Ты не оправдываешь свое действие. Но ты говоришь, Господь, прости меня. Ты не говоришь, а что они? Да, как у того, а что они? Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, ты вникаешь в себя. Ты говоришь, да, они неправильно поступили, но я не должен был так отвечать. Я не должен был так реагировать. Аминь. И вот Дух Святой, послушайте, Он за тебя. Такие моменты. Он за тебя, чтобы тебя оправдывать. Чтобы убрать всякое осуждение. Потому что дьявол, он чем он уничтожает человека? Вот когда, знаете, он человека искушает, вводит его в грех, а потом еще начинает его осуждать, добивать его. А ты какой? Да не будет тебя Бог слышать. Да ты смотри, что ты вообще никакой. Вы понимаете, о чем я говорю? Это делает дьявол.
Дух Святой так не делает. Если ты говоришь: Господь, я, ну вот еще нету сил у меня, я с чем-то сражаюсь, у меня нету сил, я не могу сейчас это преодолеть, мне сложно, но я борюсь, и я прошу у тебя силы. Ты приходишь искренне с Богом, понимаешь, Дух Святой тебе всегда будет давать силы, и Он будет тебя оправдывать. Послышите меня? Приутешение от Духа Святого. Утешение от Духа Святого. Оно не наглое. Оно спокойное. Вы слышите меня? Дух Святой хочет, чтобы у тебя были с Ним отношения. Глубокие отношения. И Библия говорит: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Дух Святой хочет, чтобы у тебя было с Ним общение. Писание говорит, что не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. У нас будет вот вечер хвалы и поклонения 23 числа. Тебе нужно быть здесь, чтобы ты учился быть в присутствии Божьем, чтобы ты учился поклоняться Ему и исполняться Духом, переживать Его. Мы прозапрошлое молитвенное, у нас все молитвенное было поклонение. Так сильно Бог пришел. Мы просто стояли здесь, и мы в таком присутствии Божьем просто находились. И нам не хотелось даже останавливаться. Мы просто текли в этом потоке. Бог хочет, чтобы Он хочет привести нас в свое присутствие. Он говорит: исполняйтесь Духом. Каким образом? Каким образом мы исполняемся Духом? Назидая сами себя псалмами, славословиями и песнопениями духовными. Вот почему мы поем Богу. Вот почему мы Ему поем псалмы. Вот почему мы это делаем. Воспевая в сердцах ваших Господу. Это духовное явление. Это не просто концерт. Это не просто песня. Это то, когда мы приближаемся к Нему. Аминь.